Приветствую вас, дорогая церковь. Слава Господу! Я очень рада в этот день также сказать, обратиться ко всем, и к нашим дорогим матерям, и к многодетным, и у которых, может, один ребенок, и к молодым, и к пожилым, и тех, у кого не было детей, также, и к молодежи, а также и к братьям. Я хочу сказать вам, что пусть Господь благословит нас всех, и пожелать такое очень важное пожелание, которое делает нашу жизнь яркой, чтобы Господь пользовался нами, всеми, чтобы мы все были в Его уделе. И я знаю, что это самое главное в жизни христианина, когда Господь им пользуется. Понимаете, жизнь можно жить, прожить так, что, ну, как бы в сторонке, но тогда это как-то скучно, серо, неярко. Но когда Бог берет нас в удел, где бы мы ни были, или мы многодетная мама, или мы просто, ну, человек без детей, или кто бы мы ни были, наша жизнь становится просто яркой, чудесной. Так вот, дорогие братья и сестры, я вам желаю этого. И Господь положил мне на сердце сказать вам слово из Библии. Я хочу сегодня обратить наше внимание на книгу «Эсфирь» и посмотреть вместе с вами, а кем пользуется Господь? Какие качества должны быть у человека, которым Бог пользуется? Надо ли нам просто сидеть, ничего не делать и ждать, вот ждать, пока Господь меня будет брать в удел? Или все-таки что-то с нашей стороны мы также должны делать и прилагать какие-то усилия, чтобы Господь по милости своей к нам использовал нашу жизнь. Так вот, на примере Эсфирь, это прекрасная, одна из прекраснейших героинь Библии, и также ее двоюродного брата Мардохея, я хочу проследить вместе с вами, кем пользуется Господь. Как вы знаете, вы читали эту книгу, дело происходило за несколько сот лет до нашей эры в Персидской империи. Я не буду вам все пересказывать. Так получилось, что царь этой империи, Персидской империи, которая тогда властвовала над всем цивилизованным миром, стал искать себе жену. Для этого был объявлен, говоря современным языком, конкурс красоты. И тут мы впервые встречаемся с молодой девушкой Эсфирь. Это вторая глава книги Эсфирь, 7 стих. И мы видим, что речь идет о Мардохее, и был он воспитателем Адас. Она же Эсфирь, дочери дяди его, то есть двоюродная сестра, так как не было у нее ни отца, ни матери. И мы читаем об Эсфирь, что девица эта была красива станом и пригожим лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. И вот неизвестная никому девушка, сирота, попадает в царский дворец. Я хочу сказать, что в те времена, если в наше время конкурс красоты объявляется, и на него идут только те, кто желает, кто хочет, то в древнем мире, когда объявлялся, это был не единичный случай, это была практика, когда цари искали себе жен, вы знаете, было много жен, или хотели выбрать царицу, то смотрели абсолютно всех девушек, неважно было даже, желает она или не желает. То есть это был абсолютный, хочу подчеркнуть, такой вот конкурс красоты. И мы видим, что Эсфирь его проходит. Проходит, она попадает в царский дворец, несмотря, может быть, какие-то там были соперничества, это было очень почетно попасть в царский дворец, быть даже считаться среди жен царя. И то есть успех сопутствует Эсфире. Она действительно очень красива, ей есть чем гордиться. И вот здесь вот я хочу обратить ваше внимание на такую вещь. Эсфирь остается в очень хорошем духовном состоянии. А вы меня спросите, откуда ты знаешь, что она была в хорошем духовном состоянии? А есть, вот часто даже бывает, молодые люди говорят, ну вот как ты видишь, что у меня в сердце? Вот у меня внутри вот все в порядке. Вот откуда ты знаешь, что я вот не в таком состоянии. А есть одна очень важная черта. Давайте с вами прочитаем ее. Вот 10 стих. «Не сказывала Эсфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. Она слушается Мардохея. Мы видим, что она ему послушна. Далее еще одна интересная вещь. 15 стих. Когда настало время Эсфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский, страж жен. И приобрела Эсфирь расположение к себе в глазах всех, видящих ее. И далее еще один стих, 20. Эсфирь становится царицей. И вот мы что читаем? Эсфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Эсфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. Знаете, насколько это важно? Представьте себе, это просто какая-то история о Золушке. То есть человек, который был никому не известен, к тому же сирота, вдруг становится на вершину, в вершине государства, вдруг становится женой владетеля всего тогдашнего мира. Знаете, это то, к чему стремится наш современный мир. Успех, слава, красота, богатство, роскошная жизнь. Вы знаете, это может быть очень тяжелым испытанием для человека. Не всякие люди могут выдержать славу. Мы знаем, сколько людей меняется. Я помню, когда моя одноклассница завоевала какое-то небольшое место в республиканском конкурсе, ну, когда она вернулась в класс, ну, мы ее не узнали. Ну, просто, ну, как будто она там 3 международных конкурса победила. То есть к ней подойти было нельзя. Понимаете, как люди начинают гордиться. А когда Эсфирь стала женой владетеля всего цивилизованного мира, мы вдруг видим, что она, и Библия это повторяет, слово его исполняло так же, как и тогда, когда была просто неизвестной никому сиротой. Вы знаете, что такое послушание? Вообще послушание – это сильный очень плод Духа. Послушание – это когда человек свободной своей волей подчиняет свою волю другому человеку. То есть это говорит о кротости и о достаточной мудрости смирить себя. Что говорит нам послание Иакова, 3 глава, 17 стих, что мудрость, сходящая свыше, она послушна. Вы понимаете, это одно из тех качеств, без которого Бог не будет нами пользоваться. Как мы умеем принимать совет. Вы понимаете, Эсфирь была достаточно умна, чтобы принять совет царского евнуха. Ведь там девушка могла что хочешь себе заказать, килограмм золота на себя одеть, то есть все, что хочешь. Но она послушалась совета царского евнуха. То есть она была достаточно умна. Как мы умеем выслушивать наставления? Как мы относимся к критике? Ведь это же все входит вот в, вот в этот комплекс послушания. И скажите, пожалуйста, а каким грехом согрешил Адам против Бога? Он что, убил кого-то в саду или обокрал? Нет, он всего лишь не послушался. Он всего лишь поставил свое «хочу» выше Божьего. Чем отличается нынешнее человечество, все неверующие люди? Ярким, открытым неповиновением Слову Божьему. И, как правило, человек верующий, когда он не слушается, он, как правило, находится не в хорошем духовном состоянии. Вот мы и видим, что Эсфирь – одно из качеств. Вот скажите, нам ну, неприятно, когда дети нас не слушаются, когда там коллеги по работе спорят, ты им слово, а не тебе 5. Вот, а как же Господу пользоваться? Точно так же, ему тоже неприятно, пока в нашем характере не будет этой замечательной черты, этой сильной черты послушания Господь не сможет нами пользоваться. Итак, первое – послушание. Идем дальше. Дальше хочу обратить ваше внимание на ее старшего двоюродного брата Мардохея. После сего, читаю третью главу с 1 и 2 стих. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафова, гиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, Ибо так приказал царь, а Мардохей не кланялся и не падал ниц. Хочу сказать несколько слов о Мардохее. Во-первых, он был очень хорошо устроен в жизни. Он был не бедный человек, достаточно знатный. Откуда я это знаю? Вот обратите внимание, что все служащие при царе, которые были у царских ворот, Мардохей находился среди служащих при царе у царских ворот. Попробуйте пройти в Кремль или в Белый дом на заседание конгрессменов и посмотреть, как выходят министры с заседания. Кто вас туда пустит? Понятное дело, что Мардохей, мы не знаем, кем он был. Или он был среди служащих царя, или он был среди достаточно именитых людей города, потому что он мог сидеть, имел право сидеть у царских ворот. А мы читаем в древности, что знатные и именитые люди сидели у царских ворот. К тому времени, когда мы читаем описываемые события, это уже прошло почти 100 лет со дня пленения Иерусалима. То есть это уже несколько поколений прошло с тех пор, как иудеи были пленены, и они, в общем-то, история говорит, довольно неплохо были устроены в Вавилонском царстве. К тому времени уже Ездра возвратился, уже был построен храм, но еще не были построены стены, и большинство народа не пошло в Иерусалим, потому что там были пески и камни, а здесь была цивилизация. И вот среди таких людей был Мардохей. И вот вдруг выходит царский указ. Понимаете, тут дело было не только в том, что Мардохей решил не здороваться с Аманом. На иврите, на первоисточнике, на котором написана Библия, вот это слово, что все служащие поклонялись, царь приказал кланяться Аману, это лехиштахавот. Это слово употребляется только вот в современном иврите, только тогда, когда идет речь о Боге. То есть воздавать божеские почести. Мы миштахавим Богу, это означает, мы поклоняемся Богу. Вот в русском языке можно сказать поклонники таланта артиста. Или, например, поклонники идола. А на иврите это будут три разных слова. То есть вот это слово означает только поклонение Богу. И вот в чем тут шла речь. Для язычников не было проблемы кланяться ни идолу, ни человеку. И мы знаем, что во времена язычников довольно часто люди требовали себе поклонения как Богу. И вот здесь приходит испытание для Мардохея. Он находится на высоком месте, на высоком посту, и вдруг выходит указ воздавать божеские почести какому-то человеку. И Мардохей проявляет твердость. Он отказывается поклоняться человеку. А, конечно же, люди вокруг него стали спрашивать, потому что для язычников, я повторяю, не было никакой проблемы поклоняться ни человеку, ни идолу. И тогда Мардохей открывает им, что мой Бог – это не Бог там Луны или Солнца или еще чего-нибудь, а мой Бог – это Творец всего сущего. И я из такого народа, которому Господь есть Бог, и которому Господь запретил кланяться другим, кроме меня. Я из иудеев, а иудей в переводе означает «славящий Бога». И вот тут вот мы видим реакцию служащих, точно так же, как в наше время. «Ха, так ты верующий? Ну, сейчас посмотрим». И доброжелатели доносят Аману, может, Аман бы и не заметил, но донесли посмотреть. И вот, понимаете, пришло испытание для Мардохея, сильное испытание. Он знал, что он может лишиться всего. Он знал это, но он устоял. Тем не менее, он твердо стоял в своей вере. Я еще хочу сказать пару слов про Амана. Это тоже был непростой человек. У нас в Библии это вот не так видно. Тут сына Амадафа Вугиянина. То есть огласовки какие-то совсем не такие, как на иврите. А на иврите, когда читаешь, сына Амадафа Агагянина. Агаг, если вы помните, был такой царь амаликитянин, которого в свое время Саул оставил в живых. Потом Самуил его все-таки казнил. Но израильские толкователи однозначно сходятся во мнении, что Аман был потомком царя Агага, амаликитянин. И вот тут вот конфликт становится еще глубже. Понимаете, с какой стати, посмотрите, когда Аман увидел реакцию Мардохея, а он знал, кто такой Мардохей, с какой стати он бы стал накладывать, вот 6 стих, и показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев. Это давняя вражда между Амаликом и Израилем. И Господь говорит в Писании, что вражда у меня с Амаликом во все роды. И вы понимаете, Аман решил истребить. За Аманом стоял никто иной, как сам сатана, который восстал на иудеев. А зачем восстал? А затем, чтобы впоследствии не пришел Христос на эту землю. И даже, может быть, и хорошо, скорее всего, так и хорошо вышло, что Аману попался именно Мардохей на пути. Я думаю, что так сделал Господь, потому что по-любому амаликитянин бы воспользовался бы своим царской властью и все равно бы восстал на иудеев, потому что это был давний враг Божьего народа. Понимаете, и вот стоит этот конфликт, и Мардохей устоял. Вот сколько раз к нам приходит не на таком уровне. Вот кажется сказать, кто я, да, признаться, что я христианин, я верующий человек, а мне нельзя этого. И как бы я ни выглядел, глупо, не глупо, пусть Господь благословит нас в нужное время открыть с твердостью уста на защиту веры, на защиту Господа. Потому что иногда так часто получается, что уста закрываются, когда надо было бы, чтобы они говорили. И, к сожалению, бывают открываются, когда стоило бы, чтобы они промолчали. Поэтому Господь, видя вот эту твердость веры Амана, Мардохея, Он его использовал. Использовал. Но мы видим, что конфликт разгорается еще глубже. Аман вместе с царем издают указ об истреблении всего полностью народа, и Мардохей идет к царице. Он тогда, я думаю, сам понял, почему Эсфирь стала царицей, и об этом он говорит в 4 главе 14 стихом, и идет к царице, передает ей приказание, чтобы она шла к царю, я читаю 4 глава 8 стих, и вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах об истреблении их всего народа, чтобы показать Эсфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И вот Эсфирь отвечает ему, это в 11 стихе, «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван один суд – смерть». Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней. Знаете, нам сейчас, конечно, глядя на то время, кажется странным. Ну, зашел человек во внутренний двор. Один суд, смерть. Но в те времена Персидская империя до того поглотила, завоевала Ниневию, Ассирийскую империю. А Ниневия славилась своей страшной жестокостью по отношению к пленным. Один слух о том, что идут ниневитяне, вселял ужас во все окрестные народы. И эта традиция жестокости перешла, конечно же, и в эту ассирийскую персидскую империю. Человеческая жизнь ничего не стоила. Убить человека – это просто, наверное, комара легче, о комаре больше бы сожаления было. И вот для Эсфирь было зайти самовольно на внутренний двор, это как нам по минному полю пройти. Пронесет или не пронесет. И вот, опять-таки, в шикарную, роскошную жизнь царицы Эсфирь приходит тяжелейшее испытание. И вот обратите внимание, что обычно, какое обычно люди выбирают средства, когда им грозит какое-то испытание. Ну, вот, например, моя бабушка, когда ей становилось плохо, что бы ни было, что бы там ни болело, карвалол и призолат. Все, неси мне это. Я говорю, бабушка, да у тебя не то. Так, неси мне, что я тебе сказала. А почему она это просила? потому что она с этими лекарствами была знакома, и они ей помогали. Вот скажите, в наше время современное, а даже и вся история царей, к какому средству, в принципе, могла бы прибегнуть царица Эсфирь? У нее были друзья и союзники, у нее был свой двор, у нее были влиятельные подруги княгини персидские и медийские. Ну, она бы, например, могла бы начать плести интригу против Амана. Что, история не изобилует такими примерами, интригами в царском дворце? Или, например, убрать Амана как-нибудь? Но к какому средству сразу прибегает Эсфирь? И сказала Эсфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, и ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, и хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Первое, что приходит на ум Эсфири – пост и молитва. Это означает, что она знакома была с постом и молитвой. Несмотря на то, что она была царицей, она знала эти средства как верные и испытанные средства. И она знала, что Бог помогает, и Бог отвечает ей через это. То есть она была близка с Богом через пост и молитву. Вот откуда, вот она разгадка вопроса, почему Эсфирь была в хорошем духовном состоянии. Она была близка с Господом. И еще один важный момент. Смотрите, как Эсфирь, ведь у нее не было времени решать, думать долго, откладывать. Она, как она жертвенна, она говорит: «И если погибнуть, погибну». Какое это ценное качество – уметь пожертвовать чем-то, уметь пожертвовать чем-то, поступиться своим ради других. Вот я читаю статьи, одна статья меня очень задела в газете, что социологи бьют тревогу, современная молодежь, распадаются семьи. И неверующий человек говорит: причина, потому что люди не умеют в семье уступить друг другу, не могут пожертвовать чем-то, не могут поступиться. Это отличительная особенность нынешнего неверующего поколения. И вот как важно, когда ты с Господом, тогда у тебя есть это замечательное качество. Ведь сам наш Господь, самый великий жертвователь, Он пожертвовал свою жизнь. Итак, качество людей, которыми пользуется Господь, это послушание, это твердость веры, это близкое общение с Богом через пост и молитву, это самопожертвование. И дальше обратите внимание на 6 главу 1 стих. «В ту ночь Господь отнял сон от царя». Вы знаете эту историю, я не буду ее дальше читать. Господь отнял сон от царя. Когда, коротко тем, кто, может быть, не читал, я скажу, Мардохей в свое время, когда сидел у царских ворот, услышал разговор его личных телохранителей, которые хотели его убить, он раскрыл этот заговор, и вот царь читает в эту ночь о том, что Мардохей сделал для него благодеяние, и дальше велит его наградить. В общем-то, вот этот стих является переломным в этой истории. В ту ночь. Обратите внимание, это была тяжелая ночь. Эсфирь уже пригласила один раз царя с Аманом к себе на пир, но Бог ей дал мудрость не сразу выкладывать то дело, которое она хотела, а еще обождать. Ведь это было нелегко. Царь с Аманом, в общем-то, дружили. И неплохо дружили. Каждый раз упоминается, что они сидели и пили. Такие друзья-собутыльники. Ну, как сказать на... Вот как сидеть рядом с людьми и сказать царю на Амана, что он плохой? Это же надо как-то подход найти. Вот Бог дает мудрость царице Эсфири пригласить их на второй пир, чтобы царь еще более расположился к ней. И вот эта ночь, она... Я думаю, что Эсфирь, может быть, и не спала в эту ночь. Волновалась, как она скажет, что она скажет. Ничего еще не было сделано, указ оставался в силе. Многие люди постились также и молились. В ту ночь вступает в действие сам Бог. Вот интересно, что не раз у Господа, вот ведь в этом есть иносказание. Господь приходит тогда, когда кажется, что все, конец, все потеряно, а Господь приходит. Смотрите, ночью совершился исход из Египта. Ночью родился Христос, ведь он мог родиться и днем. Но это очень символично. Среди самой глубокой ночи Господь приходит. Кроме того, второй момент. Обратите внимание, Мардохей и Эсфирь делали все, что было в их силах. Вот это тоже очень важное качество. Они не опустили руки и не сказали: «Боже, да где ты? Да мы тебя не видим, да все кончилось». Нет, они делали со своей стороны все, что могли. И Господь выходит навстречу. Слава Господу! У Господа нету конца, потому что у Него всякий конец – это начало. Слава Господу! Он победитель. И поэтому для нас также очень важно знать и помнить, и не расстраиваться, и не отчаиваться, что Господь делает со своей стороны все, что мы можем, а Господь обязательно, обязательно выйдет навстречу. Еще один маленький момент. На иврите в подлиннике не стоит слово «Господь». Даже эту книгу не хотели одно время вносить в канон Библии, потому что в ней ни одного разу не написано слово «Господь». Но переводчики, которые переводили это еще в Септуагинту, они не ошибились, добавив слово «Господь». На иврите стоит слово «И был отнят сон у царя». И вот я думала, ну почему, вот действительно, ну ни одного разу я просмотрела всю книгу, мне самой было интересно, действительно, не написано слово «Господь». И вот здесь тоже для нас очень большой урок. Скажите, вот такая странная цепь случайностей. Случайно Эсфирь попадает во дворец, случайно Мардохей слышит заговор, случайно там. Вот за всеми этими случайностями присутствие Бога, оно также очевидно здесь, как присутствие режиссера в фильме, не так ли? Ведь нас этим Господь тоже учит видеть Его там, где, казалось, Он сокрыт. Поэтому пусть нам Господь даст ободриться и знать, что несмотря на то, что нам кажется, что мы не видим Его, тем не менее Он всегда находится с нами. Он всегда с нами и всегда придет на помощь. И последнее. Бог пользуется готовыми людьми. Вот когда вы заходите на кухню, вам срочно надо взять воды. Какой вы возьмете стакан? Тот, который грязный, который нужно мыть, или за которым нужно бегать его искать где-то. Нет, вы возьмете тот, который стоит чистый на полочке. Когда к Эсфире даже в первый раз пришла вся слава, поздно было бы ей уже начинать вырабатывать у себя в характере послушание, кротость, смирение. Когда к Мардохею вдруг издали указ, поздно было ему уже готовиться. То есть, когда приходит испытание, наше дело, чтобы они не застали нас врасплох, чтобы мы не оказались абсолютно не готовыми. А мы не ждали, а мы не знали, ой, что делать? Вы знаете, Бог пользуется готовыми людьми. И Он об этом все время говорит, будьте готовы, пусть у вас масло будет всегда в сосудах. Потому что испытания, к сожалению, но мы живем на земле, они в нашу жизнь по-любому будут приходить. И очень важно, чтобы мы не бежали тогда, образно говоря, покупать масло и готовиться, а чтобы мы уже были готовыми. Итак, пусть Господь нас благословит, чтобы эти качества, как послушание, твердость веры, личная близкая связь с Господом и готовность были нашими качествами. Пусть поможет нам в этом Господь. И тогда, я знаю, Господь будет пользоваться нами. Не обязательно в международном масштабе, не обязательно. Господь будет пользоваться нами на каждом месте. Я скажу вам, даже в самой мелочи, это не мелочь, жизнь в семье, это тоже очень важно. Даже жизнь перед своими соседями, с коллегами на работе. Кто знает, люди, перед которыми вы ходите, не окажется ли из них потом человек, который обратится к Господу и принесет много плода через вас? Итак, да благословит нас Господь и поможет нам быть людьми, которыми пользуется Господь. Аминь.